Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история. В программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, аудитории. Радио «Говорит Москва». Сентябрь, вторник. Год назад наша программа «Соседи» пришла в московский эфир на частоту 94.8 FM, чтобы рассказать о тех, кто живет на одном континенте с Россией, кто связан с ней единым историческим, культурным, экономическим и экологическим пространством. Ведь это разговоры о нас. Мы не можем жить в отрыве от соседей, как и они не могут жить в отрыве от нас. «Дерево крепко корнями, а человек – друзьями», – гласит мудрая казахская пословица. Быть друзьями – это прежде всего знать друг друга, а это значит, что друг с другом надо разговаривать, уважать, интересоваться тем, что происходит у соседей. Так они и остаются друзьями. А теперь цитата. «Я считаю, что давно настало время в российских университетах начать программу обучения казахскому языку, украинскому, белорусскому, грузинскому. Россияне должны знать эти языки. Это не признак ущербного поведения, это признак силы и мудрости. Нам нужны специалисты, не только понимающие Казахстан, Грузию, Украину, но и говорящие на их языках, понимающие нюансы культуры. Вот тогда мы получим настоящих дипломатов, переговорщиков, коммуникаторов, людей, которые будут знать, как вести себя в этой стране, строить отношения». Конец цитаты. Автор этих слов сегодня с нами. Журналист, политолог, директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы это сказали пару лет назад. Хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях были московские студенты, которые не просто изучают казахский язык здесь, в Москве, но даже проводят на нем экскурсии и записывают видеоролики. Не знаю, какая связь между тем, что сказали вы, то есть читали они это или нет, но мне кажется, это как минимум идея витает в воздухе и даже имеет в себе такое вполне конкретное наполнение. Как вы думаете?
Ну, я надеюсь, что наконец-то, вот что называется, лед тронулся в этой сфере. Честно говоря, первый раз с такой идеей я выступил еще в 2000 году. Угу. Только Путин переизбрался тогда, впервые избрался на пост президента России. Прекрасно помню этот год, 2000 год. И мы тогда на одной экспертной площадке, кстати, провинциальной, в городе Волгограде, не в Москве, mm-hmm. обсуждали с некоторыми политиками, с учеными, политологами вот ситуацию, связанную с постсоветским пространством. Тогда говорили о том, что на постсоветском пространстве начинают происходить очень интересные вещи. Напомню, 2000 год. Mm-hmm. То есть, после распада СССР прошло там меньше 10 лет. И тогда я сказал, что на самом деле мы вот можем мы не знаем на самом деле наших соседей. Мы не mm-hmm. знаем те республики, которые еще совсем недавно входили с нами в одно государство. Это очень плохо. Потому что соседи не выбирают, соседями живут и налаживают отношения. Если мы сегодня будем заниматься только Соединенными Штатами, Европой, Китаем, Японии, то мы можем упустить очень самое главное. Я тогда впервые сказал своим коллегам, понимаете, у нас есть институт США и Канады, у нас есть институт Европы, у нас нет института Казахстана, нет института Украины, нет института Белоруссии. И это очень плохо, потому что мы не знаем наших соседей, мы не сможем выстраивать с ними нормальные отношения. И непременное условие, безусловно, изучение наших соседей – это знание их языка, культуры, традиций и так далее. Если в Советском Союзе плохо или хорошо, ли это вот как-то проблема решалась, то вот в постсоветской России эта проблема не решалась вообще. Она даже не ставилась как проблема.
Наверное, и не считалась вообще проблемой, да?
И вообще не считалась проблемой. Считалось, что ну куда все денутся, mm-hmm. да? Ну, все будут рядом с Россией. Никто mm-hmm. от России не уйдет. И все будет прекрасно. И вот прошло 20 лет. И вот вы провели сейчас эту цитату. Mm-hmm. Да, на самом деле, около 2 лет назад я ее сказал в интервью. Не помню уже, какому СМИ. Mm-hmm. То ли Украина.ру, то ли еще какому-то ресурсу. И, честно говоря, проблема-то начинает сдвигаться только сейчас. Mm-hmm. Только вообще начинает понимать как проблему. И начинает сдвигаться только сейчас, после вот этих трагических событий, связанных с украинским направлением российской политики, с большими неудачами на Кавказе, угу. серьезными, на самом деле, далеко не очевидными проблемами в отношениях с Белоруссией и, к сожалению, с очень большими, скажем так, отложенными, может быть, проблемами для России в Центральной Азии. И в Казахстане в том числе, между прочим. Потому что, не занималась российская дипломатия, не занималась российская правительство в должной мере не уделяло внимания вот этому причудливому постсоветскому явлению под названием ближнее зарубежье, того внимания, которое оно заслуживает. Я считаю, что на самом деле... И это, кстати, очень странно, потому что, насколько мне известно, в различных рода государственных документах Российской Федерации ближнее зарубежье, то есть постсоветское пространство, наши соседи ближайшие, обозначены в качестве абсолютного приоритета. для деятельности правительственных структур. Ну, если это приоритет, то почему тогда мы не реализуем, собственно говоря, установки, которые сами же себе обозначаем, сами для себя определяем? Ну, это одна из загадок, наверное, российской политики. В ней много вообще всяких загадок. Это вот одна из них. И я думаю, что, конечно, вот то, о чем вы сейчас говорите, то, что московские студенты начинают говорить по-казахски, да. Я надеюсь, что они начнут говорить и по-казахски, и по-украински, и по-грузински, и по-армянски, и по-белорусски. На всех языках территории, которые мы сейчас называем Евразией, которая, или Северной Евразией, которая называлась совсем недавно Советским Союзом. Я считаю, что это, безусловно, хороший пример. И, кстати говоря, вот опять же, возвращаясь, так сказать, к российской глубинке, к провинции, я считаю, что очень многие важные тенденции формируются сегодня там, в том числе вот в регионах России, которые расположены по периметру, например, границы Казахстана. Да? Это и Саратовская область, здесь прекрасные традиции, например, общественной дипломатии и активного общения между саратовскими учеными, экспертами и казахскими коллегами. Это и Волгоградская область, где Волгоградский государственный университет, его недавно, вот, что называется, свежеспеченный ректор Алла Калинина, очень активно развивает тему восточного вектора и разворота, скажем так, еще до того, когда, на самом деле, случились все эти известные события, связанные с разворотом России на восток, где-то год-полтора назад она впервые этот тезис озвучила, и я знаю, что сегодня огромное внимание уделяется в университете общению с коллегами с Казахстана, с других регионов, с других республик бывшего СССР, и в том числе ставится сегодня вопрос о коррекциях учебных проектов, учебных программ с точки зрения необходимости изучения и политики, и культуры, и традиций, и языка того же Казахстана, той же Украины, той же Белоруссии, Кавказа и так далее. Но особенно, считаю, приоритетом должен быть сегодня Казахстан, потому что по многим причинам, я думаю, что мы сегодня с вами на эту тему еще поговорим, но вот закрывая тему моей цитаты двухлетней давности, которая немножко растянулась чуть больше, чем на два года, я скажу, что боюсь сглазить, что вот этот начавшийся подлинный разворот на восток, да, а на востоке у нас Казахстан в первую очередь, вот он должен на самом деле вот быть закреплен не просто, так сказать, вот формально с точки зрения там, каких-то документов, указов, распоряжений, а в конце концов освоения бюджетов, а он должен быть понят как философия, как новая философия выстраивания отношений с соседями, как новая политическая философия, как, в общем-то, как новая концепция здравого смысла. Я считаю, что только вот на этих концепциях можно строить нормальную политику, с соседями особенно. Только здравый смысл. Ни геополитические заскоки, ни идеологические причуды, ни какие-то эмоциональные предрассудки, а здравый смысл. Это вот то, на чем всегда строятся нормальные отношения с соседями, вообще отношения с людьми. Я вообще считаю, что, не знаю, вот, много рассуждают о необходимости идеологии всякой в России, в других странах и так далее. Нам нужна одна идеология. Это идеология здравого смысла. Вот когда она будет, это то, что может объединять нас всех, и в России, и в Казахстане, и на Украине, и в Беларуси, и на Кавказе, и так далее. Здравый смысл. Я надеюсь, что в рамках этого концепта здравого смысла и будут изучаться языки, изучаться культура, традиции наших народов. И на самом деле мы сможем построить ту новый принципиально новый характер отношений, к которому мы сегодня все равно придем. Это неизбежно, это требование времени. Мы сегодня пересматриваем и будем пересматривать самые разные сферы жизни внутри России, и в отношениях с нашими соседями. И я считаю, что вот если мы сможем избежать всяких ненормальностей и заскоков, если хотите, да, вот связанных там с идеологическими причудами, с какими-то доктринальными экспериментами и так далее. Давайте, ребята, опираться на здравый смысл. Там все будет хорошо. Собственно говоря, в данном случае у нас пример является прекрасный президент Казахстана, господин Токаев, который нам сегодня демонстрирует, как раз, образцы, на мой взгляд, поведения здравого смысла. И я считаю, что это очень интересный эксперимент, интересное явление, за которым надо очень пристально, внимательно наблюдать и изучать, конечно.
Ну да, президенты вообще России и Казахстана подают неплохой пример для тех, кто, вы правильно сказали, предпочитает эксперименты, либо... Вы на самом деле ответили сами на тот самый вопрос, а что же случилось, что вот приходится по новой во многом наладить отношения. Ну, вот просто именно то, что считали, что никто никуда не денется, а в результате мы так много декларировали общую дружбу и общее пространство, что по новой иногда приходится восстанавливать доверие. Вот, кстати, раз вы уже заговорили о президенте соседней нам страны, а в Волгоградской области она вообще соседняя во всех смыслах, потому что с западным Казахстаном граничит.
Ну, там я сейчас нахожусь ровно 300 километров до границы с Казахстаном. Называется, рукой подать, да. 3 часа езды на машине.
Учитывая размеры Казахстана, от одного областного центра до другого иногда дольше ехать. Да, мы еще, да. наверное, успеем, если успеем поговорить о межрегиональном сотрудничестве. Но говоря о президенте Токаеве, который на прошлой неделе выступил с 5-м, кстати, юбилейным посланием к народу Казахстана, и там прозвучало очень много вещей, которые кто-то ожидал, кто-то не ожидал, они стали достаточно определяющими сейчас для внутренней, ну и, наверное, для внешней политики Казахстана. И все, наверное, отметили, может быть, в России в первую очередь отметили, что в тот же день, когда прозвучало это послание, это было 1 сентября, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Не первый уже телефонный разговор в этом году, и не первая встреча у них была, и еще планируется. В Кремле тогда сообщили, что были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Значит, за выступлением казахстанского лидера в парламенте следили не только в республике, но и в Москве, да, Андрей Николаевич?
Безусловно, в этом вообще нет никаких сомнений. И я уверен, что вообще отношения России с Казахстаном сейчас находятся на личном контроле Путина. И Путин не просто звонит там Токаеву или общается с ним, да, или там охотно принимает его звонки. Я уверен, что Путин гораздо более плотно и лично контролирует и мониторит ситуацию, связанную с Казахстаном, и отношениями России с Казахстаном. Я уверен, что Казахстан сегодня, это сейчас вопрос личной президентской повестки Владимира Путина, и он будет оставаться таким, ну, я думаю, что еще очень долго. Mm-hmm. Если, и поэтому в данном случае здесь это не удивительный факт, что не удивительный эпизод, что Путин обратил внимание на послание Токаева и очень вот это вот важное выступление. Я уверен, что российского лидера интересует все, что происходит в Казахстане, mm-hmm. и все, о чем думает его коллега. Потому что, и не только потому, что Путин прагматик, которому важно понимать, что происходит у ближайшего соседа дома. И вот не в том смысле, что Путин mm-hmm. это бывший разведчик, а бывших разведчиков не бывает. Да? Это он хочет знать, что там происходит в резиденции Токаева, о чем думает казахстанский лидер, что там, какие планы есть у казахстанских чиновников и так далее. Я думаю, что речь о гораздо более серьезных вещах, чем просто вот такие предположения полушпионского характера. Да? Mm-hmm. Путин понимает прекрасно, что ситуация на постсоветском пространстве меняется радикально. Mm-hmm. принципиальным. Мы сегодня вступаем, я думаю, что вот, по большому счету, то, что сегодня происходит на пространстве бывшего СССР, это завершение распада союзного mm-hmm. государства. Да, это мое глубокое убеждение, что Советский Союз не распался в 91-м году. Юридически да, а фактически нет. Сохранялись связи, коммуникации, поколенческие стереотипы, если хотите, общие эмоциональные какие-то привязанности. Это во многом обеспечилось тем, что, в общем-то, продолжало активную работу то поколение людей, которое еще выросло в Советском Союзе, которые вот на самом деле, в общем-то, ну, как бы считались с этим распадом, ну, как с некой, ну, такой вот новой водной, если хотите. Ну, немножко поменяли место жительства, да, формально, прописку поменяли, но квартира-то осталась общей. И вот когда спустя 30 лет после распада СССР вдруг стало понятно, что на самом деле изменилось все, уходит то поколение, значит, которое помнит Советский Союз, и напротив, в период расцвета, в период такого мощного энергетического задора, да, жизненного задора, вступает поколение людей, которые никогда не жили в Советском Союзе, родились после его распада. И для которых, соответственно, не работают уже как бы вот априори, там, не знаю, ценности русского языка, uh-huh. там, общие празднования Дня Победы, если хотите, какие-то там, даже, не знаю, общие анекдоты советские, да, или там крылатые фразы из советских фильмов, которые тоже так, формировали такое общее, такое эмоциональное, ценностное, если хотите, неформальное пространство.
Как опознавательный знак свой
чужой. Как опознавательный, да? знак, да. Вот понимаешь ты шутку из фильма «По 17 дней весны» или не понимаешь, да? Понимаешь ты шутку из операции «Новые приключения Шурика» или «Кавказская пленница» или не понимаешь? Вот сейчас мы приходим к тому, что на самом деле появляется огромное, выходит на сцену огромное количество людей, политическую, социальную сцену. Новое поколение людей, которые живут несколько в иных измерениях, к которым мы здесь привыкли. И в этом смысле я считаю, что вот российская, может быть, даже сторона допустила большую ошибку, что не предвидела таких, на самом деле, вот принципиальных изменений. И, в общем-то, такой, в результате российская политика на постсоветском пространстве носит вынужденно догоняющий характер. Угу. И поэтому сегодня мы видим завершение распада Советского Союза. Он происходит местами очень драматично. Мы видим, что происходит, значит, на украинском направлении. Мы видим, какие страсти продолжают кипеть или тлеть на Южном Кавказе. Да? Карабахская проблема не закрытая. Мы видим сегодня все более пробуждающиеся активности граждан в Центральной Азии. Это Калпаки в Узбекистане, это события в Гбауна в Таджикистане. Это периодически вспыхивающие противостояния или конфликт между Киргизией и Таджикистаном и так далее. К сожалению, я боюсь, что этим дело не ограничится, и будут многие вот новые, не всегда хорошие новости приходить в том смысле с постсоветского пространства, и тем важнее, тем принципиально значимее становятся те практики, которые демонстрируют лидеры различных постсоветских республик, которые носят неконфликтный характер, которые предлагают неконфликтный, а некий конструктивный сценарий, если хотите, переучреждения своих республик. Вот сегодня, на мой взгляд, вот сразу закрывается эпоха постсоветскости. Вот в 91 году рухнул как бы формально Советский Союз, но сохранялся феномен постсоветскости. То есть, все равно связь пост, но советский, да? Пост, но советское пространство, пост, но советское мышление, пост, но советские ценности и подходы. Сейчас эта тема закрывается. Вот этот, что называется, гештальт закрыт. И вот этот очень болезненный процесс этого закрытия, он на самом деле показывает, что альтернативы этому нет. Прошлое уже не вернуть однозначно. И сколько мы сейчас не вздыхали, не, так сказать, по какому-то романтическому советскому прошлому. Кстати, оно уж не было таким уж замечательно романтическим, поверьте мне. Могу привести много аргументов на этот счет.
Мы все в нем жили, у всех аргументы есть и в ЗА,
и
ПРО. Да.
И, кстати, и важнейший самый для меня личный аргумент, вот сейчас я просто чуть отскочу в сторону, да, в нашей беседе. Я вспоминаю 91 год. Кто вышел тогда на защиту Советского Союза, который демонтировали, например, как потом говорят, Ельцин, Кравчук, там, Шушкевич. Да, в Беловежской пуще. Ни один человек. Ни один танк не вышел на улицу. Ни один, не знаю, там, солдат не выбежал там защищать Советский Союз оружием в руках. Ни одна хотя бы более-менее заметная группа граждан, хотя бы из 3 человек традиционно для России, собралась где-нибудь что-нибудь там прокричать в защиту Советского Союза. Никто не вышел тогда защищать это прекрасное государство. Это говорит о том, что на тот момент, мягко говоря, никого это в его перспективы не интересовали. Да, потом возник там романтический миф о том, что вот был прекрасный Советский Союз, в котором все жили как братья, ходили друг другу в гости. По-всякому жили, по-всякому ходили в гости, прямо скажу. И далеко не все были счастливы. Поэтому вот сегодня вот этот миф о Советском Союзе, который достаточно активно, кстати говоря, популяризируется в самых разных, между прочим, сообществах, в самых разных республиках постсоветских, это, я считаю, такая, знаете, вот... Ну, последний обезболивающий укол, да, который должен вот ускорить процесс завершения этой эпохи, постсоветской эпохи. Сейчас начинается новая политическая эпоха. Я не знаю, как она будет называться. Вот у меня пока даже термина на этот счет нет, хотя я думаю, что это важный вопрос. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот поэтому как вот та эпоха, наступившая за постсоветской, будет называться, не знаю, может быть, наши с вами слушатели подумают на эту тему, пришлют свои варианты, как потом, как она теперь
давайте будет. Давайте объявим конкурс, да.
Да, объявим конкурс. Это очень важно, на самом деле. Вот вопрос о терминах. Давайте договоримся о терминах. Всегда начинается любые научные, политические, содержательные дискуссии. Вот если мы с вами определим, вот как будет называться эпоха, которая наступает за постсоветским периодом, мы тогда, может быть, многое с вами поймем. Не знаю, может, это предложит Путин, может быть, это предложит Токаев, который сегодня активно экспериментирует с разного рода формулировками, с разного рода инициативами очень интересными. И я думаю, что... Но в любом случае, мы сегодня вступили в период закрытия постсоветскости. И очень важно, как сегодня этот процесс фактического переучреждения бывших советских, а потом и постсоветских республик будет происходить. То, что сегодня происходит в России, это переучреждение, если хотите, Российской Федерации. Хотя об этом наши власти не говорят, об этом вообще термин, это вообще эта идея вообще даже не обсуждается. Но фактически сегодня мы пересматриваем основы российской государственности. Собственно говоря, Путин это начал процесс несколько лет назад, когда он заявил о необходимости пересмотра или там дополнения в Конституцию. Мы тогда расценили, что это какой-то политтехнологический ход, там Путин хочет, наверное, что-то там продлить себе срок существования на президентском посту, там, наверное, выборы хочет перенести. Ну, в общем, каждый думал в меру своей испорченности. На самом деле, это был очень серьезный философский, если хотите, шаг, мировоззренческий шаг, потому что фактически Путин начал тогда процесс переучреждения Российской Федерации. Он сейчас продолжается. Он в разных формах проявляется, но вот то, что мы сейчас наблюдаем, это процесс переучреждения Российской Федерации. Мы видим, как этот процесс происходит совершенно в несколько иных формах на Украине. Мы видим, как он происходит в Армении, в Азербайджане и Грузии, как он происходит в Беларуси, если хотите, да, вот это эти драматические метания белорусской элиты, связанные там с союзным государством, с выбором новой перспективы дальнейшего развития страны и так далее. Мы видим, как это происходит в Центральной Азии, когда там начинается смена лидеров, да, смена поколений лидеров. Это не просто там решение, там банальная операция транзит власти, да, о которой много говорится. Это переучреждение этих республик. Я считаю, то, что сегодня, например, происходит в Казахстане, то, что делает Токаев, то вот содержание тех документов, с которыми она выступает, это именно то, что я только что сказал. Это переучреждение Казахстана. Это новое казахстанское государство. С новыми принципами, с новыми подходами. Тот же Токаев аккуратно обозначает, очень тонко, кстати говоря, видимо, все-таки сказывается МГИМОшное прошлое, и очень аккуратно обозначает, но очень твердо обозначает, на самом деле, те принципы, на которых он считает, должна строиться казахстанская государственность. Это принципы очень интересные. Они, я считаю, что это, они лежат в основе вообще философии здравого смысла, которая мне очень нравится. Это связано и с социальным государством, и с требованиями реализации запроса на справедливость, и на честность во власти, на конкурентность политической среды и так далее. Это не... Очень-очень, может быть, примитивно это воспринимать как некое подражание западной модели. Наверное, кто-нибудь там из критиков Токаева, в том числе там числа каких-нибудь наших особо озабоченных российских, в кавычках, патриотов, могут там сказать, вот, дескать, Токаев там что-то там пытается Западу понравиться. Да дело не в том, что он хочет понравиться Западу. Он хочет понравиться жителям Казахстана. Вот что это. И это правильное... Но при этом не просто понравится... Он рассматривает это не как там некий там артистический жест. Он хорошо чувствует, судя по тем вот документам, которых мне удалось почитать, которые были в открытой печати, это в первую очередь различного рода выступления президента Казахстана, он очень внимательно изучает настроение людей. Это очень важное качество.
Поэтому он и назвал «слышащее государство». Это один из первых.
Да, это, кстати, очень отличный термин. «Слышащее государство» – это прекрасный термин, очень красивый. Вообще у нас чиновники, кстати говоря, в разных республиках, я уверен, что они мало отличаются друг от друга, что казахские, что российские, что, не знаю, украинские, белорусские, любые другие. У нас чиновники, которые... Они глухонемые. В большинстве своем глухонемые. Они либо не слышат, что им говорят, да, а сами толком сказать-то ничего не могут людям. Поэтому такая проблема коммуникации вот, в органах власти практически во всех постсоветских республиках. Люди не могут до них достучаться, чтобы их услышали. И в ответ не могут получить никаких внятных объяснений. Ну, либо пиар, либо вранье, либо мычание невнятное, либо, что чаще всего, молчание. Вот у нас молчащая бюрократия. Молчащая, глухонемая бюрократия. Вот, и это, кстати говоря, большая проблема, с которой вот в России мы уже давно сталкиваемся, и из которой, вот, там, не знаю, администрация президента во главе с Кириенко пытается хоть как-то бороться, да, с этой проблемой, решать эту проблему, там, не знаю, через соцсети, заставлять губернаторов вести аккаунты, прямые линии, встречаться с людьми и так далее. Хоть как-то вот их глухонемоту расшевелить. Вот Токаев, на самом деле, предложив концепцию слышащего государства, он делает, в принципе, то же самое. В этом смысле Токаев и Путин, или их команды, они действуют, что называется, в унисон. С разными подходами, может быть, с разными терминологиями, но, в принципе, идут одним и тем же курсом. И поэтому вот эта концепция слышащего государства, новой бюрократии, которую надо растормошить, которая должна уметь не только слушать людей, но и говорить с ними. И причем не врать им в ходе этих разговоров, да, а говорить правду и стремиться искренне решать и по-честному решать те проблемы, которые люди обозначают. Это очень важный принцип, на которых Токаев предлагает переучредить Казахстан. Замечу, Токаев этого слова не говорит. Токаев этого слова не говорит, да. Но я считаю, что именно он этим не занимается, переучреждением Казахстана.
Андрей Николаевич, мы продолжим нашу беседу буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Мы возвращаемся в студию радио «Говорит Москва», программа «Соседи», у микрофона Сергей Кузовников. С нами сегодня наш эксперт Андрей Сиренко. Журналист, политолог, директор аналитического центра Российского общества политологов. Мы много успели обсудить, еще много предстоит обсудить. И, Андрей Николаевич, вот прозвучала фраза «Как же мы назовем нашу эпоху?» Я хочу первым поучаствовать, пользуясь сложным положением, в вашем конкурсе. Может быть, назовем это «Процветающая Евразия»? Как?
Красивый термин, прекрасный термин. Может быть, еще поэкспериментируем.
Конечно.
Быть, поставите голосовалку для слушателей, кто-нибудь предложит еще какой-то вариант. Да, но я считаю, что вот очень важно. Мне нравится ваше обозначение.
Спасибо.
По крайней мере, это тот идеал, к которому стоит стремиться. Я думаю, что под этим подпишутся очень многие.
Спасибо. В первой части нашей программы мы уже коснулись и межгосударственных отношений, отношений лидеров стран Казахстана, России, о необходимости изучения соседей. И мы коснулись вопросы языка, когда начали с вашей цитаты, когда продолжили наш разговор, и получается, что есть, да, мощные, и мы гордимся, и на всяких высоких уровнях подчеркиваем, надо это объединяющее начало, это язык, который нас объединяет, безусловно, всех на этом пространстве, потому что, да, необходимо знать языки друг друга, необходимо знать языки национальных республик, государственные языки стран, если ты там живешь, но необходимо знать, когда ты изучаешь своих соседей, знать языки, но и есть язык, который объединяет абсолютно всех на этом огромнейшем пространстве, он же несет как бы и культурную, и историческую ценность, в то же время, к сожалению, к моему огромному сожалению, он стал каким-то вот носителем еще многих мифов, многих, не знаю, негативных вещей. Я говорю о русском языке, отношение к русскому языку и тех таких вот скандалов и негативов, которые вокруг этого поднимают. И вот еще одна фраза, которую я точно знаю, что обратили все внимание, по-разному обратили внимание, в России, наверное, более положительно, которую сказал Токаев в своем послании народу Казахстана. Цитирую. «В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно. Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти по поводу популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владение языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила». Конец цитаты. Как вы считаете, Андрей Николаевич, это исчерпывающий ответ на всякие вопросы о беспокойстве русского языка в Казахстане?
Во-первых, это демонстрация опять вот того принципа, о котором я говорил, здравого смысла. Mm-hmm. Вот то, о чем сказал президент Казахстана, это нормальное заявление нормального человека, да, который вот не выдумывает всякие фантазии, там, идеологические, какие-то политические фантазии и так далее, да, который вот просто понимает, как устроена жизнь, и как люди, обычные нормальные люди, строят свою коммуникацию дома, в повседневности, в повседневной реальности, не на митингах, не перед телевизором, не на каких-то там акциях, а которые вот живут обычной повседневной жизнью, нормальной, ходят на работу, растят детей, заботиться о родителях и так далее. Вот этим людям не нужны никакие потрясения, никакие скандалы, никакие высокие там, якобы высокие рассуждения о языке, о миссиях, о политических миссиях, об исторических достижениях, высотах и так далее. Эти люди хотели бы просто жить нормальной жизнью и быть уверенными в том, что ни их, ни им, ни их детям ничего не угрожает. В том числе различного рода сумасшедшие товарищи, которые требуют говорить либо на одном, либо на другом языке. Да? И определиться, с кем вы там, мастера культуры. Вот мастера культуры пусть определяют, а нормальным людям нужно просто выстраивать хорошие добрососедские отношения. Такая прилагает такую формулу, опираясь, опять же, на логику здравого смысла. Я считаю, что, безусловно, он абсолютно прав. Если мы живем с вами в России, мы, конечно, бы хотели, чтобы те люди, которые к нам приезжают в Россию, да, говорили по-русски. Чтобы мы их понимали, что они нам хотят сказать, как-то нормально выстраивать с ними повседневную коммуникацию. Согласитесь, когда мы с вами там, не знаю, идем на рынок вместе по выходным или едем где-нибудь в метро, или там мы стоим на вокзале, и если там присоединить какой-нибудь чужой национальность, несколько человек говорят не на русском языке, мы так слегка напрягаемся, да, о чем они там?
Непонятное пугается, да.
Это нормальная реакция, обычная реакция. Ну, а почему тогда, если в России мы бы хотели, чтобы представители других народов, совершенно замечательных народов, говорили с нами на русском языке, почему тогда в Казахстане казахи должны думать по-другому, да? Но вот если я казах, живущий в Казахстане, я тоже бы хотел, чтобы в моем присутствии, там, например, какой-то... Люди не нервничали, если я попросил говорить на казахском или обратился, конечно, к ним на казахском, да? Или попросил себя ответить на казахском. Ну, ответили. Прекрасно, человек, живущий в Казахстане, неважно, кто он, русский, украинец, белорус, немец, турок, кто угодно, китаец он, наверное, если он хочет жить в этой стране, если он хочет жить и видит свое будущее, и будущее своих детей в этом государстве, наверное, он должен учить местный язык, свой титульный язык. Да? Точно так же касается и других стран. Я в этом смысле не вижу никаких проблем с требованием изучать язык титульной нации. Что значит требует? Это просто логика здравого смысла, во-первых, на этом настаивает. Ну, не нравится там, ну, наверное, значит, вы как-то не связываете свое будущее с этой страной, с этим народом, который рядом с вами живет. Ну, надо, вам надо думать, наверное, все-таки о переезде в ту языковую страну, в ту языковую среду, где вам будет комфортно, и вы не захотите напрягать свои мозги изучением еще одного языка, что на самом деле является исключительно обогащением собственной памяти и собственного знания, какой бы язык вы ни учили, да?
Ну, иначе это получается какая-то внутренняя иммиграция, типа Брайтон Бич, да, как вот.
Конечно, ничем путным это не закончится. Конечно. Никогда это никогда ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому я считаю, что ну, ничего в этом драматичного нет, если есть требование учить второй язык. Да? Это, честно говоря, требование жизни. И если вы хотите нормально общаться со своими соседями, ну, глупо не понимать, о чем они говорят между собой, да? И обратите внимание, как мы хорошо умиляемся вот даже в России, да, когда, допустим, какой-нибудь там, не знаю, афроамериканец, скажем так. Откуда-нибудь там с Кении или там с какого-нибудь Мозамбика, что-нибудь нам на плохом русском языке сказать что-нибудь хорошее. Здравствуйте, там, или Катюшу споет и так далее. Да, мы так умиляемся. Но мы сразу же проявляем встречное внимание, встречную симпатию. Но неужели вы думаете, что казахи-обидцы, если вы там, пусть с огромным акцентом на казахском языке с ними поздороваетесь или что-то там скажете, там, не знаю, какую-нибудь поговорку произнесете. Это добавит только плюсов вам в общении.
Безусловно, потому что если ты хочешь, чтобы тебя понимали...
Конечно. Да, это уважение. Это знание языка другого – это проявление уважения к этому человеку, к этому народу. Это всегда ценится. Мне, как и многим моим коллегам, журналистам, политологам, приходится ездить там по России... Мы бываем в самых разных национальных республиках, где, поверьте мне, тоже бы хотели бы говорить и пытаются говорить, и активно говорят на национальных языках, на своих родных языках. И вот если русский человек скажет там, поздоровается хотя бы на этом языке, вы не представляете, как тут же комплиментарно, как тут же это добавляет ему дополнительных плюсов в общении, в построении диалога, в общении в дальнейшем с этими людьми. Ничего страшного не произойдет. Ты не знаешь этого языка, да, к сожалению. Там, ты не можешь говорить на нем чисто и прекрасно, да. Но то, что ты пытаешься это делать, то, что хотя бы ты выучил несколько слов, это говорит о том, что ты с уважением относишься к людям, с которыми ты сейчас общаешься. Ну, это разве плохо? Это только хорошо.
Кстати, поддерживая то, о чем мы сейчас говорили о поездке, я хочу, чтобы сейчас слышали те слова, которые в нашей программе сказал Сингали Ибраев, председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности изучения школьниками республики как казахского, так и русского языков. Мы должны воспитать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками, подчеркнул он, выступая с посланием к народу. По словам Токаева, цитата, «Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах». Вопрос о статусе русского языка в республике в последнее время неоднократно поднимался и в Казахстане, и в России. Мое мнение по этому вопросу однозначно. Общее культурно-языковое пространство, в котором живут наши страны и народы, это большая ценность и наше общее достижение. Знание русского языка значительно облегчает нам торгово-экономические, образовательные, культурные связи, создает благоприятные условия для выстраивания партнерских отношений. В условиях ЕАЭС русский язык – безусловное конкурентное преимущество. Бесспорно, русский должен гармонично сосуществовать с национальными языками стран. Тем более, эксперты отмечают, русский язык – это крепкий, объединяющий мост для многих народов и культур, важнейшее средство межнационального и международного общение.
Отличная цитата, прекрасная, подпишусь под каждым словом.
Да, мне тоже кажется, что особо дискутировать тут не приходится.
И... А вообще, когда работает логика здравого смысла, вообще практически дискуссия не ведется. Вы обратите внимание,
да, когда... людям нужно переводить друг друга и объяснять. Ну вот видите, у нас, значит, еще будет процветающая Евразия здравого смысла или территория здравого смысла.
Отлично, да. С идеологией, государственной идеологией здравого смысла.
Замечательно. Я думаю, нас услышали. Слышали, кому положено. Я хочу чуть-чуть немножко изменить вектор нашей беседы, и потому что то, о чем мы сейчас с вами говорили, оно, скажем так, для пространства оно очень важно, и оно общепонятно. Но, тем не менее, ведь в тех предложениях, которые говорил Токаев и которые он озвучивал, звучали вещи вроде бы, кажется, прежде всего для Казахстана необходимые, но... Вы уже сами сказали, что мы соседи, и президенты говорили о самой большой сухопутной границе, и говорили о том, что влияние по обе стороны границы очень большое, очень сильное, и вот в той речи, которую говорил Такаев, многие услышали, каждый, наверное, услышал что-то свое, а я хочу привести цитату Ермека Каширбаева, это чрезвычайный полномочный посол Казахстана в России. Он прокомментировал выступление президента в парламенте и сказал, что перезагрузка системы власти, она логична в ходе предстоящих президентских парламентских выборов. Важно сначала подготовить политический фундамент и затем приступать к экономической модернизации. Почему я обратил на это внимание? Вы, Андрей Николаевич, сказали, что Назарбаев
Такаев,
перезапускает или перестраивает, делает новый Казахстан. А в данном случае ведь долгое время говорилось, что давайте сначала займемся экономикой, а потом займемся политикой. То теперь политика и экономика поменялись местами. И то, что были объявлены такой, не знаю, уже заранее презентован электоральный процесс, выборный, то есть открытый. Вот сначала у нас пройдут внеочередные выборы президентские, потом пройдут парламентские, маслихаты. Это, по большому счету, сделано потому, что власть и Такаев, и его команда уверены в себе абсолютно, раз они открыто сказали, когда, что будет происходить. Вот, пожалуйста, готовьтесь и принимайте участие к выборам или нет. Как вы думаете?
Ну, Такаев не терминатор, да. Он обычный человек, он человек, который наверняка со своими там какими-то тревогами, со своим, в чем-то уверен, в чем-то не уверен. Как нормальный живой человек не может быть, вот там, не знаю, как. Еще раз говорю, не терминатор, да. То есть все мы живые люди. И понятно, что президент, когда предлагает какую-то концепцию перемены, причем, на самом деле, которая, может быть, даже, может быть, я рискну предположить, что, может, даже Такаев сам до конца еще не понимает глубины тех изменений и тех вообще новых трендов, которые он закладывает сегодня вот в переучреждение Казахстана. Потому что, ну, конечно, он как актуальный политик, который принимает решения там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, он, ему некогда о разного рода философиях размышлять, да? В этой ситуации, вы знаете, мне поговорка нравится Николая Ивановича Рыжкова, одного из последних советских премьеров, который говорил в свое время, нам думать некогда, нам решения принимать надо. Вот это вот цейтнот нормального руководителя, да, который вот иногда просто некогда на самом деле глубоко погружаться во что-то, надо принимать решение здесь сейчас, потому что ситуация оперативная ситуация в управлении государством, она просто, ну, она абсолютно живая, она абсолютно энергичная, это с ней нужно уметь обращаться. Такаев показывает, что он умеет это делать, но Такаеву удается не только принимать решения, но и думать. Это важная его отличительная черта. Мне покажется, что вот эти вот его выступления, послания, с которыми он обращается, комментарии, которые он дает, они как раз и говорят, что он не только принимает решения, но и думает. И я думаю, что вот это важное качество, которое необходимо, конечно, которое необходимо каждому эффективному руководителю любого государства. Вот такая оно явно есть. И в данном случае есть понимание того, что именно политическая стабильность, политический фундамент только и может обеспечить эффективность экономических перемен и, в свою очередь, на самом деле, качественно изменить общество, которое этих перемен ждет. У нас, понимаете, у нас есть интересные примеры, которые, я думаю, что Такаев, как человек, который хорошо знает внешнюю политику, прекрасно знает Китай, например, с которым он занимался, на котором он специализируется, прекрасно знает Россию, безусловно, без сомнений. И у него есть вещи, которые можно человек из Советского Союза, на минуточку, то есть, которого есть возможность сравнить разного рода эксперименты, которые проходили на его глазах. У него есть пример того, как политическая система Советского Союза, пойдя в разнос, похоронила и политическую систему, и экономические реформы. У него есть прекрасный пример, когда Китай, стабилизировав политическую систему, адаптировав ее к вызовам времени, смог провести успешную экономическую модернизацию и в итоге превратил страну вообще в супердержаву. Здесь именно не экономические, так сказать, реформы были главные, да, сначала, да, а сначала была все-таки стабилизация политической системы. Там тоже были свои испытания, Тяньаньмэнь, да, там всякие заскоки, связанные с борьбой, с навязыванием разных крайностей политическому курсу. Там, с одной стороны, ультрамаоисты, значит, там гнули свою коммунистическую линию, с другой стороны, либералы-западники толкали, значит, в сторону вот необоснованных, скажем так, перемен в политической системе. Китайцам удалось соблюсти вот эту золотую середину, опять же, опираясь, очевидно, на логику здравого смысла, когда они смогли стабилизировать и адаптировать политическую систему к новым вызовам и запустить механизм экономических реформ. Мне кажется, Такаев выбрал этот путь. Хотя он, конечно, не, ну, с точки зрения, там, допустим, он делает ставку на конкурентную политику, на конкурентные выборы, на ротацию политического класса. Но Казахстан и не Китай, да? Ну, то есть, да. Здесь в данном случае, что называется, решение, технологические решения предлагаются иные, чем Китай использовал у себя. Но логика развития и конечная цель вот этих, вот этого пакета реформ, она именно так, условно китайская. То есть адаптация и стабилизация политической системы. Мы видим, как лихорадило Казахстан в январе. Колоссальные испытания для республики. Тогда Казахстан прошел по краю, просто по краю пропасти, и ему удалось не сорваться в эту пропасть. Это абсолютная заслуга Токаева команды. Просто в невероятных, тяжелейших условиях, экстремальных условиях ему удалось найти верное решение. Это супертест, да, на адекват.
Да, я хочу, чтобы мы послушали еще мнение Дмитрия Журавлева, директора Института региональных проблем, который он высказал в интервью нашей программы.
Во-первых, дайте отдельно две вещи. Это политические преобразования институциональные, да, вот, например, один срок президента, другая роль парламента. Они принципиально помогут процессу, они и делаются под этот процесс, под ослабление роли государства как некой давящей вертикали, потому что это государство перестанет давить не тогда, когда президент или кто-либо другой скажет, что оно не должно так делать, а когда вместо давящего механизма появится другой. Вот этот предложенный механизм управления, да, он и должен заменить нынешний. Но есть другие, более тактические вопросы. Это проведение выборов, например. Это будет один раз. Сейчас они будут проведены, а дальше выборы будут проводиться систематически, то есть в свое время. Это тоже поможет в том смысле, что это создаст новый мандат для президента. Потому что масштаб тех преобразований, которые он предложил, он настолько велик, что возможны сомнения в мандате, да, вот на это ли его избирали, он же ничего такого не обещал, когда его избирали, и он как честный человек говорит, тогда вот проголосуйте, скажите, можете, согласны вы с тем, что я предлагаю или нет. Собственно, то же самое делал генерал Де Голль, когда он проводил референдум и доверие себе, его никто не заставлял, он просто вместо выборов проводил менее масштабное мероприятие с вопросом, вы согласны с той или иной мерой или нет. Да, вот президент Казахстана сделал это в форме выборов. Может быть, это и правильно, тем более, что будет введено новые требования к президенту, и их тогда можно будет отсчитывать от момента нового избрания.
По большому счету, интервью, записанное Журавлевым в кулуарах одной из конференций, он говорит о том выборе, о том, о чем говорили вы, Андрей Николаевич, к которому Токаев сейчас приходит, и почему делаются эти преобразования, озвученные в послании президента. Кстати, наш коллега Аркадий Дубнов считает, что после тех драматических январских событий, о которых говорили и вы, и говорил Журавлев, процитирую, «мы видим рождение нового Токаева, который сумел спасти Казахстан и его курс на самостоятельное, независимое и достойное развитие». Конец цитаты. Андрей Николаевич, как вам мнение наших коллег, которые нас не подслушивали, но, по-моему, с нами совпадает, что соответствует здравому смыслу вашей теории?
Да, Аркадий прав, безусловно. Мой друг Аркадий Дубнов, безусловно, прав. Здесь я с ним абсолютно согласен. Мы не всегда с ним соглашаемся во многих наших позициях. Но вот в этом случае Аркадий абсолютно прав. И то, что Казахстан смог, вот, как я говорил, пройти по краю, да, и не просто вот не соскользнуть в пропасть, да, куда его толкали радикалы и провокаторы всех мастей, а еще и ситуация смогла стабилизироваться и очень быстро вот этот вызов, который рассматривался, может быть, на тот момент как главная угроза вообще существованию Казахстана, превратился в импульс для новых проектов развития. Вот это превращение, да, вот знаете, когда вот такое политическое айкидо, что ли, да, когда вот ты силу негативную, которая направлена против тебя, обращаешь себе на пользу. Вот, я не знаю, мои хорошие знакомые говорят, что Токаев отличный шахматист. И что он прекрасно играет в шахматы и просчитывает намного ходов. Наверное, это так. Он сыграл отличную партию в январе и сейчас продолжает ее играть на разных досках.
Ну, еще и в настольный теннис, что подразумевает еще прекрасную реакцию.
Да, это раз. Но все-таки есть как бы знакомство, по крайней мере, с философией восточных единоборств у него тоже прослеживается. Потому что вот способность обернуть негативную энергию, направленную против тебя и против твоей страны, в импульс развития, это, конечно, ну, это классный поворот. И Токаев показывает, что он этот импульс удерживает. Он его удерживает, он пытается, продолжает чувствовать вот эти подводные камни, подводные течения, подводные импульсы, которые есть в любой политике, в казахстанской их хоть отбавлять. И, но он, что называется, держит ситуацию. Он ее контролирует, он способен управлять этими энергиями. И, безусловно, вот его вот этот вот, я думаю, что, может быть, даже вот, ну, рискну предположить, что, может быть, даже вот без этого январского вызова, да, вот этого вот этой точки такой жесткого обострения ситуации, может быть, даже не появилась бы эта концепция реформ Токаева. Угу. Или появилась бы не в том виде и не так быстро. Русская поговорка говорит: нет худа без добра. Да. Да? Бывает, что такого рода трагические события, они становится концом для страны, или становится. Мы видели на примере Советского Союза, да, когда вот серия таких трагических событий в итоге привела к уничтожению советского государства. Не нашлось тогда людей, способных перехватить вот эти негативные импульсы, обернуть их в энергию развития. Токаев это пробует делать, и пока у него получается. Я думаю, что это, конечно, очень важный пример. И почему это еще одна из причин, по которой за Токаевым и за Казахстаном сегодня так внимательно наблюдают. Не только в России, кстати говоря. Я думаю, что за этим следят практически во всех, без исключения бывших советских республиках. Смотрят, как у него это получается. Вызовы ведь... Почему, опять же, почему такой интерес к Казахстану и к Токаеву? Да? Ну, мы все живем примерно в рамках одной постсоветской модели. Поэтому так ревностно или болезненно, или наоборот позитивно прислушиваются в Москве, или там в Киеве, или в Минске, или в Ереване, или в Тбилиси к тому, что скажут соседи. Ну, что там скажут в Германии, что там скажут в Америке, конечно, тоже интересно. Но это не вызывает практически такой вот эмоциональной острой реакции, как если что-то сказали соседи, да?
Не отзывается так.
Не отзывается так, да. Это не случайно. И вот как болезненно воспринимают какие-то негативные вещи, да, которые звучат, точно так же с большим интересом, с особым интересом смотрят на какие-то нестандартные решения, какие-то новые инициативы, которые носят, ну, потенциально позитивный, реконструктивный характер. Токаев, вот это интересное вообще явление, конечно, вот за последние полгода, ну, этих инициатив набросал, ну, я не знаю, куча мала. То есть, я думаю, что ни одна, может быть, постсоветская республика сегодня не может похвастаться такой вот энергией, нацеленностью и попыткой мобилизовать энергетический вот такой социальный, политический капитал, политических энергий на развитие, на какой-то конструктивный проект переучреждения, перезагрузки и экономической, и политической системы, как Казахстан.
Андрей Николаевич, я хочу поблагодарить вас. Не успел я все-таки проговорить обо всем, но мы уже объявили конкурс, значит, подводя итоги конкурса на название того периода, в который вступаем, я думаю, продолжим нашу беседу. Огромное спасибо. С нами был Андрей Сиренко. Это директор аналитического центра Российского общества политологов. Это программа «Соседи». Радио «Говорит Москва». Мы встречаемся каждый вторник после 21:00. У микрофона был Сергей Кузовников.